Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Снова здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Седмица», в которой мы каждую субботу с помощью наших гостей стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы продолжаем тему воспоминания о ветхозаветных пророках, которые как бы торят нам дорогу к Рождеству. Вот один из них, которого мы будем вспоминать 15 декабря, пророк Аввакум. Пророк Аввакум вообще очень важен в христианской традиции, очень часто цитируется, очень часто вспоминается, но я думаю, что если наших радиослушателей спросить, а кто он такой и вообще чем он знаменит и какова его история, мало кто вспомнит.
Итак, ну, еще хотела бы добавить о том, что малые пророки, это малыми они названы просто потому, что их книги не такие внушительные чисто по объему, как пророки великие. К великим пророкам относятся четыре пророка: Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Вот эти книги занимают большой объем в корпусе книг Священного Писания Ветхого Завета, а малые пророки, они объединены в эту книгу малых пророков, и их там...
12.
12, да. И вот пророк Аввакум – это один из этих пророков, который действительно является одним из очень цитируемых пророков у апостола Павла. То есть апостол Павел его несколько раз вспоминает, его изречение в связи с тем, что пророк Аввакум сказал, что праведник верою жив будет. В общем-то, тут продолжается та же самая история, что и во всех иных книгах пророков, в том числе и малых, и великих, о взаимоотношении между внешней силой и внутренней верностью, и внутренней верой. Я еще раз напомню о том, что для евреев они находились в окружении мощных империй. Им казалось, что эти империи могут их поглотить, и основная духовная задача была в том, чтобы себя сохранить свою идентичность религиозную, сохранить верность Богу Ягве. И при этом, при всем происходили разные политические коллизии, и если до этого Иудея боялась Ниневии, Ассирии, то пришло время, когда на Ассирию напали халдеи. Это новая могущественная империя, которая, в конце концов, ее и победила. Но в дальнейшем, хотя и наступил некий период затишья, так скажем, в Иудее, но в дальнейшем Вавилон уже захватил в том числе и Иудею, и это был на самом деле была великая трагедия для всего еврейского народа, то, что вавилоняне захватили и разрушили Иерусалимский храм. А Иерусалимский храм для евреев – это святыня самого высокого масштаба. Это единственный храм, который существовал во всей Иудее. Только в одном месте поклонялись единому Богу, в одном месте приносили ему жертвы. И это была настоящая национальная трагедия.
Ну, помимо всего прочего, еще и Ковчег Завета был утрачен, и колоссальное количество населения угнали в рабство, и вообще на самом деле было такое ощущение, что на этом, собственно, Иудея закончилась.
Да. Но, тем не менее, пророк Аввакум говорил о том, что истинный, верный и верующий человек, верный своему Богу, будет жить, несмотря на то, что лозы не дают плодов, и маслины засохли, и исчезли стада. Но и тогда, говорит он, я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». То есть смысл внутренней жизни в том, чтобы быть именно верным Богу и жить верою, не внешними событиями, не расстраиваться даже от того, что чисто внешние святыни утрачены, разрушены. Если есть святыня внутри тебя, то ты при этом, при всем выживешь обязательно, потому что Бог будет тобой руководить, и Бог будет с тобой. Вот эта вот интуиция, она как раз, в общем-то, абсолютно новозаветная интуиция о том, что самое главное не то, как поклоняться Богу, через какие формы, а сам Бог. Это в дальнейшем многократно раскрывалось апостолом Павлом, да и всеми другими авторами Священного Писания Нового Завета.
Но вот удивительно, что книга пророка Аввакума заканчивается молитвой псалмом, в котором рисуется грозное такое богоявление, описанное как очистительная буря, сметающая зло с лица земли. Но если мы обратимся к тем образам, которые близки нам, ну, по литературе хотя бы, то образ вот этой вот «пусть скорее грянет буря», и сразу вспоминается из школьной программы «Горькие песни о буревестнике», то есть у нас этот образ ассоциируется с революцией. Но разве революция – это то, чему должен научиться христианин? Что-то тут не вяжется.
Да, да. И именно поэтому, наверное, эти наши образы не совсем созвучны тому, что имел в виду пророк Аввакум. Это образы, которые говорят о том, что на всякое насилие найдется иное насилие, которое победит. На всякое нечестие найдется другое нечестие, но не Бог на самом деле посылает это нечестие, а Бог их только попускает это. А пророк Аввакум говорит: «Как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы». В общем-то, а пророк Аввакум смотрит на эту ситуацию скорее со стороны. Он смотрит это как некую борьбу внутри джунглей, когда на одного хищника найдется другой хищник. Но что в этом есть утешительного? Утешительное в том, что на самом деле для истинного верующего человека, как Ветхого Завета, так и Нового Завета, как бы он находится вне этой ситуации. Не ему надо на самом деле пытаться как бы участвовать вот в этих, ну, говоря биологическим языком, пищевых связей, когда хищник побеждает другого хищника. Его дело – это внутреннее его спокойствие, это его истинная внутренняя вера, а вовсе даже не вот эти бесконечные трагедии, которые одна другую порождают.
Но удивительно, что вот пророк сам избежал вавилонского плена, и вернулся он, когда уже основные репрессии утихли, более-менее все успокоилось, пришло в какое-то состояние некоего зыбкого равновесия, и он не дождался возвращения своих сородичей из плена. Он умер за 2 года до того, как они вернулись. Вообще, вся эта история вавилонского плена у нас в силу того, что песнопения об этом связаны с каноном Великого Поста, отсылает нас туда скорее. Вот мне интересно, почему мы вспоминаем все это сейчас, перед Рождеством, хотя, казалось бы, логичнее было все это вспоминать ближе к Великому Посту.
Ну, мне кажется, что христиане должны помнить о том, что мы живем в грешном мире, в этом мире зло действует и действует активно, и с этим злом надо бороться именно с собственной внутренней работой. Она ведь для нас открывается не только Великим постом, она ежедневной должна быть, поэтому никакого противоречия в этом нет. Но, с другой стороны, конечно, вступая в предрождественский период, мы, конечно, готовимся к Рождеству, и мы готовимся к пришествию в мир Спасителя, который, в общем, и дал всему миру мир, дал всему миру возможность жить внутренней жизнью, которая как раз вот не бурлит вот этими политическими событиями, и в этом смысле пророк Аввакум очень актуален.
Именно апостолу Павлу так близок текст пророчества Аввакума.
Ну, мы помним о том, что апостол Павел — это ведь фарисей, ученик Гамалиила, ну, можно сказать, законник, человек грамотный. В общем-то, он вышел из этой самой среды, большинство представителей которых Христа распяли. И для этой самой среды как раз в большей степени свойственно, ну, некое такое формальное исполнение религиозных обрядов. То есть именно какие-то формы своей праведности, своего благочестия, которые занимали фактически всю жизнь иудеев во время пришествия Спасителя. Но именно вот в душе этого фарисея произошло с Савлой из Тира, произошло вот этот вот переворот, когда он понял, что важны не внешние формы, а именно внутренний дух, именно то, что вера должна каким-то образом тобой двигать и искать формы благочестия, а не наоборот. Не пустая форма должна как бы якобы наполняться чем-то, а именно исходя из внутренней жизни, жизни в духе, жизни в вере, это в дальнейшем проявляет все твои шаги ежедневные, которые совершает христианин. И апостол Павел об этом говорит постоянно. Вот эта вот именно фраза о том, что праведник верою жив будет, показывает, что именно вера должна быть основой, а не просто исполнение одних и тех же ритуалов, путь очень подробно прописанных и как-то регламентированных в жизни человека.
Но ведь мы тоже стараемся соблюдать правила. Мы тоже стараемся не отходить от традиции, мы тоже совершаем очень много связанных с богослужением каких-то действий, которые могут иногда показаться, ну, своего рода такой благочестивой рутиной.
Вот именно в этом месте мы похожи на фарисеев. Тогда, когда наше цепляние за форму теряет дух, тогда мы превращаемся в людей, которые ко Христу равнодушны. Поэтому надо все время себе напоминать, что форма, она очень важна для нас. Это традиция важна, искусство важно, литургическая гимнография — это все то, что действительно является сокровищем. Но, как это часто бывает, вот как мы говорим «спасибо», да? Мы ведь, когда говорим «спасибо», это же тоже пожелание спасения. Но мы так часто этим пользуемся, что никогда не вкладываем смысла спасения в этот простой, в простое выражение. И в конце концов это уже просто перестает быть для нас значимым и наполненным. Хотя отказаться от «спасибо» мы не можем и не должны. А то же самое и с нашей христианской жизнью. То есть, в общем, в этом и есть работа, работа христианина, в том, чтобы себя постоянно побуждать углубляться вот в эту форму. Не довольствоваться лишь только ее развитостью, разнообразием, ценностью, которая декларируется, но именно делать ее живой. Иначе это превратится в то, в тот же конфликт, который был при земной жизни Спасителя.
Мне кажется, что есть там еще один смысловой нюанс, когда начинается книга пророка Аввакума с диалога пророка с Богом, и его первый вопрос: почему зло в мире остается безнаказанным? И после этого начинается вот разговор о том, что на всякое зло найдется лукавый злой народ, которого Господь нашлет на носителей зла. Но дело в том, что когда мы читаем это как бы со стороны, забывая, что мы-то находимся внутри этого зла.
Да.
Мы так или иначе с какими-то тонкими нитями связаны с цепочкой зла, совершаемого здесь и сейчас. То есть мы ровно таким же образом можем оказаться в Вавилонском плену, потому что мы часть этого зла. И когда мы говорим, что почему Господь не покарает носителей зла, мы как бы призываем эту кару на самих себя.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. На этой неделе мы будем вспоминать одного из любимых русских преподобных, преподобного Савву Старожевского, память его 16 декабря. А вообще Савва Старожевский такой какой-то очень, да простят меня те, кому это покажется кощунством, он какой-то очень домашний святой, по крайней мере для людей, которые живут в Москве и Подмосковье, где вот его Савва Старожевский монастырь рядышком, он воспринимается как такой вот... Знаете, вот бывает такое понятие «домовая церковь», вот как домовый святой. Может быть, поэтому он так был близок московским правителям и князьям, и царям, и вообще это было царское богомолье. Но, в общем-то, начало-то его жизни и его подвига очень суровое. Начинал он в лавре преподобного Сергия, когда там не было никакой лавры, когда там был только довольно скромный монастырь, он был одним из первых учеников преподобного Сергия. Вообще представить себе, что это такое ученики преподобного Сергия. Мы как-то читаем жития, мы смотрим на какие-то картины, на какие-то иллюстрации, представляем себе такую вполне сказочную историю. Но я думаю, что чтобы понять вообще значение этих людей для нас сегодня, может быть, стоит сделать некоторые внутренние усилия, попробовать совершить такую реконструкцию или хотя бы попытку реконструкции их жизни. Вообще, когда мы читаем, что вот какой-то человек в поисках святой жизни, аскетических подвигов удалился там либо в пустыню, либо в лес, и спустя какое-то время там оказались рядом с ним какие-то еще ученики. Вот на этом месте у меня внутренне всегда возникает пауза и недоумение. Преподобный Сергий побоялся уходить в этот лес один, ушел с братом, брат не вынес. Он оттуда сбежал, но... так, грубо говоря, потому что невозможно. Сколько мы знаем святых отцов, которые уходили в пустыню в попытках вот у Антония Великого чему-нибудь научиться, и выдерживали там несколько месяцев и уходили, потому что это невозможно. И люди, которые пришли все-таки и остались рядом с преподобным Сергием в тех условиях, это же не то, что сегодня съездить на автобусе или на машине в Сергиев Посад. Это, ну, просто непролазные лесы, где ничего нету, где нету ни воды, ни еды, непонятно, как вообще там существовать. И люди все-таки остаются там. Вот это тот рубеж, за который мое сознание не в состоянии перейти. Я не могу постичь, что заставило этих людей так выстроить свою жизнь. Вот что такие люди, как преподобный Савва Старожевский, несут нам сегодня в 21 веке? Людям разнеженным, людям испорченным комфортом, людям, не представляющим, как жить без того, к чему нас приучила жизнь, как сейчас принято говорить, в цивилизованном обществе. Вот тогда тоже было свое цивилизованное общество, может быть, менее комфортное, но все-таки. Вот что движет человеком? Я думаю, что у нас ведь тоже есть какие-то внутренние потребности, которые, ну, пускай нету среди нас преподобного Сергия, но потребности-то остаются.
Да. И вот это вот. Это на самом деле то, что может нас, христиан, утешить, в том смысле, что действительно есть какая-то жажда, жажда Бога. Но ведь если вот вы хорошо начали эту тему и довольно подробно это все рассказали, действительно, что движет людьми, которые вот уходят, а потом они уходят от мира, а потом мир как бы сам тянется к этим отшельникам, но при этом при всем мир в самых лучших своих проявлениях. Это же ведь к преподобному Сергию не пришли там палаточники с сувенирами там, или там какими-нибудь средствами массовой информации. К нему пришли люди, которые точно так же искали Бога, как и он искал Бога. Бог действует через людей. И не надо думать, что для святых людей, для того же преподобного Саввы, этот вопрос был однозначным и простым. Он наверняка тоже искал своего пути к Богу, и наверняка у него были всякие искушения, но ему хотелось, чтобы перед глазами был человек, в котором Бог действует, и которому можно поверить, и которым, у которого можно стать учеником. И вот он почувствовал, что именно преподобный Сергий может быть тем самым светочем, не сам по себе, а именно Бог через него действует. И он к нему пришел и стал его рядом с ним, а в дальнейшем, как известно, он уже и руководил том же самым монастырем. Потом он стал духовником княжны Ефросинии и ее сына. И тем не менее, все-таки он был зажжен. Вот это важно. Что он не просто приобрел какой-то статус там игумена или там духовника царского, а он горел. И это горение, оно передавалось окружающим, и в этом и есть действительно смысл ученичества духовного. Это не просто какая-то инициация или какой-то статус, а это именно то, чем можно людей согреть. Вот если вы когда-нибудь с духовными людьми встречались, а я надеюсь, что такой опыт у наших слушателей тоже есть, то всегда ощущаешь, что с этими людьми как-то по-особенному. Что это люди, которые как бы, вот как бы есть мир, а есть какое-то неожиданное окошко, через которое Бог действует в этом обыденном, скучном и рутинном мире, и вдруг это окошко, как форточка, открывается, и какой-то совершенно другой воздух начинает действовать. Именно через этих людей действует Бог, и святые – это вот именно те самые окна, которые нам открывают иную реальность.
Ну вот мы сегодня вспоминали апостола Андрея Первозванного, и здесь вот этот первый ученик преподобного Сергия, удивительно переплетаются судьбы даже мощей, поскольку мы знаем такую удивительную историю, как несколько верующих людей сохраняли главу преподобного Сергия от поругания в 20 веке, когда шла кампания по вскрытию мощей и передавая ее из рук в руки, ее сохранили до того момента, когда можно было ее вернуть. И ровно такая же история произошла с главой преподобного Саввы Старожевского, который тоже 50 лет хранили верующие люди для того, чтобы потом иметь возможность вернуть святыню на то место, где ей можно будет поклониться. И вы знаете, странно, вот, может быть, это очень индивидуальное ощущение, но вот когда приезжаешь в Лавру к преподобному Сергию, когда только входишь в Троицкий собор, такое ощущение, какое-то очень присутствие. Вот, может быть, это только у меня, я не знаю, может быть, у многих, но вот есть ощущение, что это не просто вот такой музей, где есть святыня, а вот ты чувствуешь, там есть ощущение, что вот преподобный Сергий, ты к нему обратишься, он тебя слышит. Ровно такое же ощущение приходит в Савво-Старожевском монастыре, когда ты подходишь к мощам преподобного Саввы. Вот, может быть, это ученичество вот так вот транслируется.
Может быть, так. А может быть, действительно просто воздух звенит просто от наших молитв и от наших желаний, чтобы Бог нам себя явил именно здесь. Ведь на самом деле любой храм – это посольство Бога на земле. И по идее, в общем-то, люди чуткие ощущают это присутствие в любом месте, и не только в таких значимых монастырях, как Троица Сергия в Лафре или Звенигородский Савино-Старожевский монастырь, но действительно вот в том месте, где все пропитано этим святым, где он действительно себя являл многим, это присутствие ощущается, ну, наверное, это... Ну, просто факт, который ну, не требует особо каких-то рассуждений. Ну, так оно и есть.
На этой неделе у нас будут именинницы Варвары. 17 декабря память святой великомученицы Варвары. На самом деле... Все, что касается святых первых веков христианства, мы очень мало знаем о них достоверных сведений исторических. Есть мученические акты, есть предания, и вот по преданию святая Варвара жила в III веке, и ее отец Диоскор, аристократ, приближенный соправителем императора Диоклетиана Максимиана, который, кстати, отличался изрядно жестокостью, поскольку не все соправители Диоклетиана так уж усердствовали в гонениях на христиан, а вот все зависело еще от личности и от характера. Ну вот Максимиан как раз был таким человеком, которому это пришлось по душе, и христианам на тех территориях, которыми он правил, пришлось очень тяжело. Но в истории святой Варвары есть еще как бы усиливающий нюанс. Дело в том, что она пострадала от рук собственного отца. Он ее и питал, он ее и казнил. И вот тут, мне кажется, в особенности после XX века, после гражданской войны, после всей истории вот этих атеистических гонений, когда людей действительно разделили, родных людей, вот верующие, неверующие, кто-то стеснялся, кто-то скрывался, кто-то, наоборот, пополнил сон новомучеников и исповедников земли русской. Вот это все настолько близко и настолько остро, что, мне кажется, эти святые первых веков становятся ближе. Может быть, это, опять-таки, мое индивидуальное восприятие, но мне кажется, что история, она, это не просто некая череда событий, как утверждали некоторые вполне уважаемые авторитеты, история – это книга, на страницах которой Бог пытается разговаривать с человеком. То есть мы ее либо читаем и пытаемся вникнуть, что же нам Бог говорит, либо эти страницы просто пролистываем, и они не дают нам того, что мы могли бы в них почерпнуть. Вот почему, мне кажется, мученики первых веков становятся все ближе?
Какие-то архетипы. Несмотря на скудность информации, которой мы владеем, но, тем не менее, какие-то архетипические сюжеты их житий, их поведений всегда волнуют христиан. В данном случае с Варварой вот эта вот сама по себе трагедия быть дочерью, умершлённой своим же собственным отцом. Это, в общем-то, исполнение пророчества Христа о том, что разделится отец с сыном и брат с братом, и действительно вера, отношение к христианству, отношение ко Христу, это будет как раз краеугольным камнем, от которого многие споткнутся. Но, тем не менее, все-таки, если смотреть традиционным сознанием, все-таки сейчас нам это не очень, может быть, это уходит в сторону историческую от нас, несколько в другую сторону, но женщины, особенно девушки, это что-то слабое и что-то очень, ну, как бы так скажем, несущественное. Потому что и к женщинам отношение было как недозрелому существу, и по возрасту, и тем не менее оказывается, что сила девушки намного превосходит, чем убеждение ее отца, пусть даже внешне грозного и свирепого и могущественного. Вот мне кажется, что это и есть тот самый архетип, который многим верующим давал силы противостоять против как бы внешних, внешнего препятствия, не только препятствий, но внешних гонений. А к тому же это окрашивается еще в такой действительно трагические краски, когда именно сам отец свою дочь не жалеет и убивает. То есть идет против самого, может быть, для себя дорогого, но ему кажется, что так правильно. Но оказывается, что это правильное идет вразрез с Божьим словом, с христианством как таковым. Хотел бы сказать, что Варвара — это покровительница тех, кто боится остаться без покаяния перед своей кончиной. И в этом смысле это святая, которая всем очень близка и дорога, ее даже изображают часто с чашей в руках, потому что она дает возможность причаститься, несмотря на то, что она женщина. И тут как не вспомнить о пророке Аввакуме, который тоже призывал именно к покаянию, и эта церковь нам дает таких помощников именно в этом, может быть, самом важном и самом трудном деле нашей духовной жизни, чего вам всем желаю, и их помощи, и Божьего благословения.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Поститесь постом приятным. До новых встреч. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».